Глава 11. Нарядная маленькая служанка выбежала наверх из своей скромной маленькой кухни, смущенная необходимостью отворить дверь. Мисс Пинк, оглушенная лаем, только что успела проговорить: «Какая неблаговоспитанная собака!» как шум от падения мелких предметов в прихожей и неистовое скребетание когтей по клеенке возвестили вторжение Томми в дом. Когда появилась служанка, провожая леди Лидиард, вбежала и собака. Она порывисто бросилась на Изабеллу и без сомнения сшибла бы ее с ног, если бы та не успела сесть на стоявший позади нее стул. Принятое на колени преданное животное едва не задушило ее своими ласками. Собака лаяла и визжала от радости, что снова видела Изабеллу. Соскочив с колени, она со всех ног принялась бегать вокруг комнаты и каждый раз, пробегая мимо мисс Пинк, выставляла два ряда своих белых зубов и пыталась ухватить ее за щиколотки. Истощив, наконец, избыток своей энергии, она опять вскочила на колени к Изабелле, высунув трепещущий язык, медленно помахивая хвостом и устремив на мисс Пинк взгляд, который, казалось, спрашивал, как ей нравится присутствие собаки в ее гостиной. «Надеюсь, что моя собака не обеспокоила вас, сударыня», сказала леди Лидиард, приближаясь от двери, где она стояла, выжидая, пока утихнет бешеная радость Томми. Мисс Пинк, колеблясь между ужасом и негодованием, встретила вежливый вопрос леди Лидиард церемонным поклоном и ответом, в котором заключался упрек полный достоинства.
«Ваша собака, миледи, кажется, не вполне благовоспитанное животное».
«Благовоспитанная», — повторила леди Лидиард, как будто это выражение было совершенно непонятно для нее. «Вероятно, вам мало случалось иметь дело с собаками, сударыня». Она повернулась к Изабелле и нежно поцеловала ее. «Поцелуй меня, дорогая. Ты не знаешь, как я была несчастна с тех пор, как ты меня оставила». Она опять взглянула на мисс Пинк.
«Вы, может быть, не знаете, сударыня, как привязана моя собака к вашей племяннице. Многие из великих людей, имена которых я не могу припомнить в настоящую минуту, говорят, что любовь собаки — самая трогательная и бескорыстная из земных привязанностей».
Обратясь в другую сторону, она увидела юриста.
«Как поживаете, мистер Трой? Приятная неожиданность встретить вас здесь. Дом мой стал так мрачен без Изабеллы, что я решительно не могла противиться желанию поскорее увидеть ее. Когда вы больше привыкнете к Томми, мисс Пинк, вы поймете и полюбите его. Ты понимаешь и любишь его, дитя мое, не правда ли? Ты смотришь не совсем хорошо. Я возьму тебя с собою, как только лошади отдохнут. Мы никогда не будем счастливы друг без друга».
Окончив свои приветствия, выразив свои чувства и защитив свою собаку, по обыкновению все за раз, не переводя духа, леди Лидиард села около Изабеллы и раскрыла большой зеленый веер, висевший у нее на цепочке у пояса.
«Вы не можете себе представить, мисс Пинк, как толстые люди страдают в жаркую погоду», — проговорила леди Лидиард, усердно махая своим веером.
Мисс Пинк скромно опустила глаза в землю.
«Толстый. Можно ли употреблять такое грубое выражение? И вообще, прилично ли знатной даме говорить об избытке мяса на своих костях? Не могу ли я предложить вам что-нибудь?» — жеманно спросила мисс Пинк. — Не угодно ли вам чаю?
Леди Лидиард покачала головой.
— Стакан воды?
Леди Лидиард отвергла последнее гостеприимное предложение восклицанием, выразившим отвращение.
— Нет ли у вас пива? — спросила она.
— прошу простить меня, миледи», — сказала мисс Пинг, сомневаясь в верности показания собственных ушей. «Вы сказали пиво?» Леди Лидиард порывисто замахала своим веером.
«Да, точно так! Пиво! Пиво!»
Мисс Пинг встала, слегка поморщившись, и позвонила.
«Я думаю, Сусанна, у вас есть пиво внизу?» — сказала она, когда девушка появилась в дверях. «Есть, мисс. Принесите стакан для леди Лидиард», — сказала мисс Пинг, продолжая внутренне протестовать.
«Принесите пиво в кувшине!» — закричала леди Лидиард, когда служанка уже скрылась за дверью. «Я люблю сама вспенить его», — продолжала она, обращаясь к мисс Пинг. «Иногда Изабелла наливала мне, когда мы были дома. Не правда ли, друг мой?»
Мисс Пинг выжидала случая заявить свои права на племянницу после того, как леди Лидиард выразила намерение взять Изабеллу с собою. Случай этот теперь представился.
«Простите меня, миледи», — сказала она, — «если я замечу, что дом моей племянницы находится под моей скромной кровлей. Я надеюсь, что умею должным образом оценить вашу доброту к Изабелле, но пока она будет предметом оскорбительного недоразумения, она останется у меня».
Леди Лидиард сердито захлопнула свой веер.
«Вы совершенно ошибаетесь, мисс Пинг. Вы, без сомнения, сами того не желая, выражаетесь в высшей степени несправедливо, говоря, что ваша племянница служит предметом подозрения для меня или для кого бы то ни было в моем доме».
Мистер Трой, слушавший до того времени спокойно, теперь вмешался, чтобы прекратить спор, прежде чем он мог перейти в личную ссору. Его тонкая наблюдательность и близкое знакомство с характером своего клиента вполне открывали ему, что происходит в уме леди Лидиард. Войдя в дом, она чувствовала, может быть, бессознательно, ревность к мисс Пинг, наследовавшей после нее расположение Изабеллы и естественной покровительницы девушки в настоящих обстоятельствах. Вдобавок к этому, прием, оказанный мисс Пинг ее собаке, рассердил старую леди. Она находила злобное удовольствие оскорблять щепетильное чувство приличия бывшей школьной учительницы и теперь была готова на новые крайности по деликатному вопросу касательно права Изабеллы оставить дом тетки. Не говоря уже о других причинах, ради самой Изабеллы было чрезвычайно желательно поддержать мирные отношения между обеими дамами. Имея в виду эту добрую цель, мистер Трой воспользовался случаем в первый раз вмешаться в разговор.
«Простите меня, леди Лидиард», — сказал он. «Вы касаетесь предмета, который был уже достаточно обсужден между мисс Пинг и мною. Мне кажется, лучше нам не останавливаться бесплодно на событиях прошлого и обратить наше внимание на будущее. Мы все одинаково уверены в безупречном поведении мисс Изабеллы и одинаково интересуемся восстановлением ее доброго имени».
Могли ли эти примирительные слова сами по себе достичь предположенной цели? В этом можно сомневаться. Но когда он умолк, явилось могущественное вспомогательное средство в образе пива. Леди Лидиард схватила кувшин и нетвердой рукой наполнила кружку. Мисс Пинг, дрожа за чистоту своего ковра и скандализированная видом графини, пьющей пиво, как прачка, позабыла резкий ответ, бывший у нее на губах, пока говорил юрист.
«Молодо», — сказала леди Лидиард, ставя пустую кружку и относя это восклицание к качеству пива. «Но очень вкусно и прохладительно. Как зовут вашу служанку? Сусанна?» «Вот что, Сусанна, я умирала от жажды. Вы спасли мне жизнь. Оставьте кувшин, я надеюсь опорожнить его, прежде чем уйду».
Мистер Трой, наблюдавший лицо мисс Пинг, увидел, что настало время снова переменить предмет разговора.
«Заметили вы, миледи, «Старую деревню по дороге сюда?» — спросил он. «Художники находят ее одним из живописнейших мест во всей Англии». «Я заметила, что это очень грязная деревушка», — отвечала леди Лидерт, все еще наклонная быть неприятную мисс Пинг. «Художники могут говорить что угодно. Я не вижу, чем можно восхищаться в гнилых избушках, дурном дренаже и невежественном народе. Кажется, окрестности имеют некоторые достоинства. На мой взгляд, они скучны».
Изабелла до сих пор ограничивалась старанием, чтобы Томми спокойно сидел на ее коленях. Подобно мистеру Трою, она случайно взглянула на тетку и сочла своим долгом в отношении мисс Пинг сделать попытку защитить окрестности.
«О, миледи, не говорите, что окрестности скучны», — сказала она умоляющим голосом. «Кругом везде такие прекрасные места для прогулок, а когда взойдешь на холм, оттуда открывается превосходный вид».
Ответ леди Лидерт, выразившей добродушное презрение, был совершенством в своем роде. Она потрепала Изабеллу по щеке и проговорила только: «Ну-ну».
«Миледи не восхищается красотами природы», — заметила мисс Пинг с сострадательной улыбкой. «С летами, без сомнения, зрение начинает слабеть».
«И перестаешь лицемерно восхищаться красотами природы», — добавила леди Лидерт. «Я ненавижу деревню. Мне нужен Лондон и удовольствие общества».
«Отдайте же справедливости деревне, леди Лидерт», — вставил примирительно мистер Трой. «Вне Лондона также можно найти немало общества и самого лучшего общества».
«Такого, например», — добавила мисс Пинг, «какое можно встретить в вашем соседстве? Миледи, по-видимому, неизвестно, что нас со всех сторон окружают поместья значительных лиц. В числе других могу указать, например, на досточтимого мистера Гардимана».
Леди Лидерт, наливавшая себе другую кружку пива, внезапно опустила кувшин.
«О ком вы говорите, мисс Пинг?» «Я говорю о вашем соседе, леди Лидерт, досточтимом мистере Гардимане».
«Вы хотите сказать об Алфреде Гардимане, который промышляет лошадьми?»
«Об известном джентльмене, владельце знаменитого конского завода», — сказала мисс Пинг, поправляя неучтиво прямую форму, в какой леди Лидерт предложила свой вопрос.
«Бывает он здесь у кого-нибудь?» — спросила леди Лидерт со внезапным видом тревоги. «Вы знакомы с ним?»
«Я имела честь быть представлена мистеру Гардиману на последней нашей цветочной выставке», — ответила мисс Пинг. «До сих пор он еще не почтил меня своим посещением».
Тревога леди Лидерт, по-видимому, несколько уменьшилась. «Я знала, что завод мистера Гардимана находится в здешнем графстве», — сказала она, «но я не имела понятия, что он в соседстве Саутмордена».
«Как далеко до него? 10 или 12 миль, а?» «Не больше 3 миль», — ответила мисс Пинг. «Мы считаем его нашим близким соседом».
Тревога леди Лидерт возобновилась. Она повернулась и пристально взглянула на Изабеллу. Голова девушки была так низко наклонена над головой собаки, что лица ее почти не было видно. Насколько можно было видеть, она оказалась совершенно поглощена была нежным вниманием к Томми. Леди Лидерт вывела ее из этого состояния, слегка ударив ее своим зеленым веером.
«Изабелла, возьми Томми побегать в сад», — сказала она. «Ему наскучило сидеть смирно, и он может надоесть мисс Пинг. Мистер Трой, не будете ли вы так добры помочь Изабелле управиться с моей дурно воспитанной собакой?»
Мистер Трой встал и не совсем охотно вышел вслед за Изабеллой из комнаты. «Они теперь, наверное, перессорятся до смерти», — подумал он, затворяя дверь. «Не знаете ли вы, что это значит?» — сказал он своей спутнице, присоединяясь к ней при выходе из передней. «Чем мистер Гардиман мог возбудить такой интерес к себе?» Предательский румянец покрыл лицо Изабеллы. Она очень хорошо знала, что нескрываемое восхищение ею со стороны Гардимана было причиной расспросов леди Лидерт. Если бы она сказала ему правду, мистер Трой без сомнения вернулся бы в гостиную, все равно найдя для этого достаточный предлог или нет. Но Изабелла была женщина, и нет надобности говорить, что ответ ее был «право не знаю». Тем временем свидание с глазу на глаз между оставшимися дамами началось таким образом, что могло бы удивить мистера Троя. Обе они молчали. Первый раз в жизни леди Лидиард обдумывала то, что имела намерение сказать, прежде чем действительно сказать это. Мисс Пинк со своей стороны, естественно, ожидала услышать, что имела сказать леди Лидиард. Ожидала до тех пор, пока небольшой запас ее терпения не истощился. Побуждаемая непреодолимым любопытством, она заговорила первая.
«Вы желаете сказать мне что-нибудь без свидетелей?» — спросила она.
Леди Лидиард еще не кончила своих размышлений. Она сказала «да» и не сказала ничего более.
«Что-нибудь, что касается моей племянницы?» — настаивала мисс Пинк.
Все еще погруженная в свои размышления, леди Лидиард встрепенулась и по обыкновению стала говорить то, что думала. «Вашей племяннице, сударыня. На днях мистер Гардиман был у меня и видел Изабеллу».
«Да», — сказала мисс Пинк, вежливо внимательная, но немало пока еще не заинтересованная.
«Это еще не все. Мистер Гардиман восхищен Изабеллой.
Он сам сказал мне это в этих самых выражениях».
Мисс Пинк вежливо склонила голову. По-видимому, она была очень польщена и ничего более. Леди Лидиард продолжала. «Мы смотрим с вами на многие предметы не одинаково, но я уверена, что мы вполне сойдемся в чувстве живейшего интереса к судьбе Изабеллы. Я позволю себе намекнуть вам, мисс Пинк, что близкое соседство мистера Гардимана нежелательно, пока Изабелла остается в вашем доме». Говоря эти слова с полным сознанием серьезной важности предмета, леди Лидиард невольно вернулась к манере и выражениям, свойственным дамам ее положения в свете. Мисс Пинк, заметив эту перемену, приписывала ее выражению гордости со стороны своей гостьи, которая, говоря об Изабелле, задевала косвенно общественное положение ее тетки.
«Я совершенно не понимаю, что вы хотите сказать, миледи», — холодно сказала она.
Леди Лидиард со своей стороны смотрела с нескрываемым изумлением на мисс Пинк.
«Разве я не сказала уже, что мистер Гардиман восхищается вашей племянницей?» — спросила она. «Это естественно», — сказала мисс Пинк. «Изабелла наследовала личные достоинства своей покойной матери. Если мистер Гардиман восхищается ею, это доказывает, что у мистера Гардимана хороший вкус».
Глаза леди Лидиард открывались все шире и шире от изумления. «Возможно ли, — воскликнула она, — чтобы вы не знали, что когда мужчина восхищается женщиной, он не останавливается на этом? Вслед за тем он, как обыкновенно выражаются, влюбляется в нее».
«Я так слышала», — сказала мисс Пинк.
«Вы так слышали?» — повторила леди Лидиард. «Если мистер Гардиман будет встречаться с Изабеллой, я вам скажу, что вы узнаете. Вы увидите, что мистер Гардиман влюбится в вашу племянницу».
«В пределах дозволенного, леди Лидиард. И, разумеется, получив предварительно мое разрешение. Я не вижу препятствия к тому, чтобы мистер Гардиман оказывал исключительное внимание Изабелле».
«Вы с ума сошли!» — воскликнула леди Лидиард. «Вы серьезно полагаете, мисс Пинк, что мистер Гардиман может, несмотря ни на что, жениться на вашей племяннице?» Даже вежливость мисс Пинк не могла устоять против такого вопроса. Она с негодованием встала со своего кресла.
«Знаете ли вы, леди Лидиард, что выраженное вами замечание оскорбляет мою племянницу, оскорбляет меня?
Знаете ли вы, кто такой на самом деле мистер Гардиман?» — возразила леди Лидиард. «Или же вы судите о его положении в свете, по тому занятию, которому он безрассудно посвятил себя? В таком случае я могу сказать вам, что Альфред Гардиман — младший сын одного из старейших пэров Англии, и что его мать в родстве с Вартембергским королевским домом». Мисс Пинк приняла все эти сведения, не отступив ни на волос от принятой позиции.
«Английская благородная девица может быть приличной партией для всякого, кто пожелает искать ее руки», — сказала мисс Пинк. «Мать Изабеллы, вы, может быть, не знаете этого, была дочь священника английской церкви.
Отец Изабеллы был аптекарь в провинциальном городке», — добавила леди Лидиард.
«Отец Изабеллы», — возразила мисс Пинк, — «принадлежал в качестве наиболее ответственного лица к полезной и почтенной медицинской профессии. В самом строгом значении слова Изабеллу можно назвать девицей благородного происхождения. Если вы хотя на минуту усомнитесь в этом, леди Лидиард, вы сделаете мне одолжение, оставив мою комнату».
Эти слова произвели действие, какого мисс Пинк не ожидала. Они пробудили достоинство леди Лидиард. Как обыкновенно в подобных случаях, она возвысилась над собственной эксцентричностью. Отвечая мисс Пинк, она говорила и смотрела теперь с вежливостью, исполненную грацией и полным сознанием своего общественного положения.
«Ради Изабеллы и для успокоения собственной совести», — отвечала она, — «я скажу еще несколько слов, мисс Пинк, прежде нежели избавлю вас от моего присутствия. Принимая во внимание мои года и обстоятельства, я могу сказать, что не менее вас знаю законы и обычаи, какими руководится современное нам общество. Не оспаривая общественного положения вашей племянницы и не имея и малейшего намерения оскорбить вас, я повторяю, что положение в свете, наследованное мистером Гардиманом, делает для него совершенно невозможным даже помышлять о женитьбе на Изабелле. Вы хорошо сделаете, не давая ему случая видеться с нею наедине. И сделаете еще лучше, ввиду того, что он ваш близкий сосед, если разрешите Изабелле вернуться под мое покровительство хотя бы только на время. Я буду ждать вашего ответа после того, как вы обдумаете его на свободе. А пока, если я чем-нибудь ненамеренно оскорбила вас, я прошу вас простить меня и желаю вам доброго вечера».
Она поклонилась и направилась к двери. Мисс Пинк со всегдашней готовностью поддерживать свои претензии сделала попытку не уступить знатной даме на ее почве.
«Прежде чем вы уйдете, леди Лидиард, я прошу вас принять мои извинения, если я со своей стороны говорила слишком горячо», — сказала она. «Позвольте мне послать за вашей каретой».
«Благодарю вас, мисс Пинк. Моя карета у постоялого двора в деревне. Я с удовольствием пройдусь пешком по вечернему холодку. Мистер Трой без сомнения проводит меня».
Она поклонилась еще раз и спокойно вышла из комнаты.
Выйдя через боковую дверь из передней в небольшой садик позади виллы леди Лидиард, нашла Томми с удовольствием валявшегося на цветочных клумбах мисс Пинк и Изабеллу с мистером Троем в оживленном разговоре на дорожке. Она обратилась прежде к юристу.
«Лошади мои кормятся на постоялом дворе», — сказала она. «Дайте мне руку, мистер Трой, и проводите меня до деревни. Я довезу вас в моем экипаже до Лондона. Я хочу спросить вашего совета по некоторым незначительным делам, и это будет удобный случай».
«С величайшим удовольствием, леди Лидерт. Я только прощусь с мисс Пинк».
«Один совет вам, мистер Трой. Будьте осторожны с мисс Пинк и опасайтесь задеть ее чувство собственного превосходства. Еще одно слово вам на ушко. Мисс Пинк — дура».
По уходе юриста леди Лидерт нежно обняла Изабеллу за талию.
«О чем вы толковали с таким деловым видом с мистером Троем?» — спросила она. «Мы говорили, миледи, об отыскании того, кто украл деньги», — отвечала Изабелла несколько печально. «Это кажется гораздо труднее, чем я себе представляла. Я старалась не терять терпения и надежды, но мне тяжело сознавать, что обстоятельства говорят против меня, и напрасно ждать изо дня в день открытия, которое может оправдать меня».
«Ты добрая, милая девушка», — сказала леди Лидерт, — «и ты стала для меня еще дороже. Не отчаивайся, Изабелла. С теми средствами, какими располагает мистер Трой для производства следствия, и с моими средствами платить, открытие вора не может затянуться. Если ты вскоре не вернешься ко мне, я опять приеду повидаться с тобою. Твоя тетка ненавидит меня, но мне это решительно все равно», — прибавила леди Лидерт, снова обнаруживая недостойную сторону своего характера.
«Послушай меня, Изабелла, я не желаю уменьшать твоего уважения к тетке, но я гораздо более полагаюсь на твой здравый смысл, нежели на ее. В настоящее время дела мистера Гардимана отозвали его во Францию. Может случиться, что тебе придется встретиться с ним по возвращении. Если это случится, держи его подальше от себя. Разумеется, вежливым образом».
«Ну-ну, нечего краснеть, я не упрекаю тебя. Я даю тебе только добрый совет. В твоем положении никакая осторожность не лишняя. Вот ты, мистер Трой. Тебе придется проводить нас до ворот, Изабелла, а то мы никогда не разлучим Томми с тобой. Я у него на втором плане. Первое же место в его расположении принадлежит тебе. Бог да благословит и наградит тебя, дитя мое. Молю Бога, чтобы ты была поскорее со мной в Лондоне. Что же, мистер Трой, чем мы кончили с мисс Пинк? Оскорбили вы эту ужасную благородную девицу? Ненавистное слово. Или же, напротив, она поцеловала вас на прощание?»
Мистер Трой загадочно улыбнулся и переменил разговор. Его краткое прощальное свидание с хозяйкой дома было не такого рода, чтобы о нем следовало спешить рассказывать. Мисс Пинк не только положительно уверяла его, что ее гостья — самая неблаговоспитанная женщина, с какой она только встречалась, но и обвинила леди Лидерт, что она поколебала ее доверие к аристократии родной страны.
«В первый раз в моей жизни, — сказала мисс Пинк, — я почувствовала, что есть нечто, говорящее в пользу республиканских взглядов. И я, не затрудняясь, готова допустить, что Конституция Соединенных Штатов имеет свои преимущества.